Мы сегодня с вами начнем обсуждать стих, который описывает чистое преданное служение. Говорится, для того, чтобы человек смог достичь совершенства и попасть в высшие обители духовного мира, духовная практика, которой он занимается, должна обладать определенной чистотой. Она не должна содержать в себе каких бы то ни было примесей. Потому что любая примесь в виде каких-то определенных желаний от личных, от желания духовного прогресса, то есть желания какого бы то ни было материального совершенства, уведет человека с этого пути в сторону. Поэтому очень важно, то есть многие люди думают, что самое важное это просто вот уверовать в Бога, да, то есть встать на какой-то путь духовной практики. Это не самое важное. Это, конечно, имеет очень большую ценность, но это только самое-самое начало. Для того, чтобы человек смог достичь совершенства, ему необходимо очень серьезно работать над собой. Если человек хочет обрести возможность общаться с Богом, служить Богу и испытывать определенное счастье, вступая в отношения с Ним, для этого человек должен полностью поменять все свои жизненные установки. И Рупа Госвами как раз в этом стихе и описывает, какими качествами обладает чистое преданное служение. Я думаю, мы можем повторить этот стих сейчас все вместе. Анья билаши та шунья, гьяна карма яна влитам, ану кулена кришнану, шиланам бхакти руттамам. На самом деле, очень приятно, что вы все его выучили. Потому что все его, без бумажки все его повторяете. Мы с вами, я вчера сказал о том, что этот стих делится на две части. На сварупа лакшину и на татастха лакшину. То есть сварупа лакшина – это основные качества, основная характеристика. Татастха лакшина – это пограничные качества. И прежде всего мы начнем с основных свойств преданного служения. Сварупа – это та сущность. Да, то есть, когда мы говорим о сварупе, подразумевается изначальное состояние, изначальное качество. Так вот, этому надо уделить в первую очередь, этому надо уделить первостепенное значение. Сейчас мы поговорим о том, являемся ли мы вообще с вами преданными как таковыми. Я хочу сразу сказать, являемся, не беспокойтесь. Но мы посмотрим чуть-чуть глубже на этот момент. И для начала определимся, что же все-таки называется преданностью Богу по-настоящему. И как отличить, действительно предан человек или нет. Так вот, сварупа лакшина, то есть основными характеристиками чистого преданного служения являются вот эти вот две строчки. Анакульена, Кришна, Анушилана. Слова Шуда Бхакти или Бхактир Уттаман – это синонимы. Уттама значит высшее. Бхакти – это любовное служение Богу. Так вот, Уттама Бхакти, то есть чистое, беспримесное, бескорыстное служение Богу, она выражается вот в этих нескольких словах. Анакульена, Кришна, Анушилана. В первую очередь рассмотрим слово Кришна. В Индии огромное количество людей говорят о бхакти. Это довольно-таки популярная тема. И многие люди, которые так или иначе сталкиваются с ведической традицией и пытаются излагать свои идеи, основываясь на ведической традиции, или вот то, что многие люди сейчас называют индуизмом, например, да? Каждый человек, каждый учитель и проповедник, каждый говорит о бхакти. И все говорят, что бхакти – это очень хороший путь. Кто-то даже говорит, что бхакти – это самый лучший путь. Однако, вопрос заключается в следующем. Что они подразумевают под словом бхакти? Поэтому очень важное слово в этом стихе – именно Кришна. То есть бхакти – это та энергия, которая направлена на Бога. На Бога и исключительно на Него. Потому что бхакти переводится как слово «любовь». И бхакти, как мы с вами обсуждали уже раньше, Вишванатха Чакраварти Такур доказывал, что бхакти, являясь внутренней энергией самого Бога, точно так же независимой и точно так же возвышенной, как он сам. То есть бхакти не принадлежит этому материальному миру. И бхакти – это не то чувство, которое человек испытывает, направляя свои эмоции на какие-то объекты материального мира. Если человек испытывает чувства с определенными личностями этого мира, то происходит уже в его бхакти, в его преданности, в его любви к Богу, изначально вот этом состоянии, уже происходит определенная викара, определенная трансформация. Да, и как мы с вами говорили, это уже вот эта вайкунтха раса, она переходит в сваргии расу. Либо еще глубже, да, вот в партхива расу, то есть в грубые материальные отношения. Бхакти – это исключительно состояние живого существа, которое оно испытывает, находясь в непосредственном общении с Верховной Личностью Бога. И исключительно на духовном плане. Конечно же, есть разные уровни бхакти. Но основная концепция заключается в том, что бхакти – это изначальное состояние души, которое направлено на Господа, которому оно поклоняется. Никак иначе. Мои чувства к жене нельзя назвать бхакти в этом отношении. Это не та любовь. То есть бхакти – это любовь дживы, то есть живого существа, души, которая находится в сердце, дживы к Верховному Господу. Никак иначе. Но однако слово «Кришна» всеобъемлющее. Кришна является источником всех энергий. Все энергии исходят из него. И жена, и, там, и дети в том числе. Однако, все-таки энергии Господа делятся в среднем на три категории. На внутреннюю энергию, на пограничную энергию и на внешнюю энергию. Мы с вами относимся к пограничной энергии. То есть мы, живые существа, относимся к пограничной энергии Бога, потому что у нас есть выбор. Либо обратить свой взор в духовные сферы, либо в материальные. Поэтому мы татастха шакти. То есть мы пограничная энергия. И любовь дживы, которая относится к татастха шакти по направлению к другому живому существу, может быть бхакти, только при одном условии. Если это живое существо, второе, оно точно так же испытывает любовь к Верховному Господу. Например, очень важно руководство духовного учителя в жизни человека. Духовный учитель может по своему конституциональному положению принадлежать либо к внутренней энергии Бога, то есть это вечно совершенная личность, которая из духовного мира нисходит сюда для того, чтобы даровать ученикам благословение и помочь им вернуться в духовную обитель. Такие личности встречаются редко. Они не имеют особой тенденции и желания приходить в этот мир. Потому что мало чего интересного они здесь находят. Однако периодически, либо сам Господь, либо они вдруг изъявляют желание, они приходят сюда и поддерживают здесь вот движение проповеди. Такие бывают редко. Подавляющее большинство духовных учителей, с которыми мы сталкиваемся, это такие же личности, как мы с вами, но которые благодаря очень серьезной практике достигают возвышенных состояний в преданном служении, и входят в непосредственный контакт, в непосредственное общение с Господом и помогают своим ученикам добиться того же самого. Так вот, если живое существо отделяется как-то от Бога, то чувства, направленные на это живое существо, бхакти называться не могут. А если это живое существо с преданным служением связано с Кришной, то тогда можно сказать, что чувство, например, вот к духовному учителю, если человек испытывает, поклоняется духовному учителю, испытывает к нему благодарность, выражает ему свое почтение, это тоже бхакти. Потому что, как говорится, с духовной точки зрения, Господь и его преданные не отличны друг от друга. Да, и как говорится в Гурваштаке, что духовному учителю следует выражать то же самое почтение, что и Верховному Господу, потому что он его ближайший слуга. То есть это тоже бхакти. Однако, если человек говорит, самое главное – это просто вот чистая бескорыстная эмоция. И вот, например, с чистой бескорыстной эмоцией человек обретает, то есть испытывает какие-то эмоции по отношению. Я не очень разбираюсь, кто сейчас у нас является модным исполнителем. Ну, Дима Билан, например, да? То есть человек на Диму Билана вот направляет свои чувства. Там девушка, там держит его постер у себя дома, да, там каждое утро прослушивает 4 песни, на ночь прослушивает 3 песни, там ходит, и Димочка, Димочка. Она испытывает кучу чувств, кучу эмоций. Да, и ради Димочки готовы, там, я не знаю, совершить что угодно. Это не бхакти. Потому что Дима Билан, каким бы он хорошим ни был или плохим, не знаю, не общался, не могу сказать ни хорошего, ни плохого, ничего. Да, каким бы этот человек ни был, хорошим, знаменитым, популярным и так далее, но это человек, это человек отделенный как бы своим сознанием, он сам себя отделяет от Верховного Господа, поэтому любовь по отношению к нему бхакти называться не может. То есть бхакти – это энергия, которая направлена исключительно на Кришну и на его аватары. То есть Кришна проявляет себя сначала как Баладев Прабху, да, потом он проявляется как Нараяна, все остальные воплощения, все остальные инкарнации. Так вот, любовь к Рамачандре, так как Рамачандра является аватарой Кришны, это тоже бхакти. Любовь к Варахадеву, к Нарисимхадеву, это тоже бхакти. То есть Кришна – это понятие всеобъемлющее, но все-таки бхакти – это чувства, направленные либо на его аватары, либо на его чистых преданных. Никак иначе. Да, конечно.
Я перебьюсь. А, хорошо. А, то есть, ну, а как же тогда вот в традиции, ну, вот в индийской традиции, скажем так, там в Индии очень распространено служение богам Шиви, Ганеши, Дурги, и считается, что преданные вот этих богов, то есть они их тоже любят? То есть это не бхакти?
Это не бхакти.
А что? И они их любят только как дойную корову. Конечно, грубое сравнение.
Но тем не менее, так оно и есть. Потому что когда Шрила Прабхупаде, как-то одни последователи...
Есть же отшельники, там, прочее.
Сейчас, хорошо. Шрила Прабхупаде, одни шиваиты как-то собрались, тоже сказали, вы преданные Кришны, а мы преданные Шивы. Мы Шивы-бхакты. И Прабхупада сказал, нет, бхакти – это бескорыстная деятельность. Вы от Шивы что-то просите. И вы хотите взамен своего поклонения получить что-то взамен. То есть обмен определенный, да? Определенный бизнес, так сказать. А бхакти подразумевает чистое и бескорыстное служение, не ожидая ничего взамен. И люди поклоняются полубогам именно все-таки с каким-то корыстным желанием. Даже если внешне они отшельники, но они совершают эту деятельность ради того, чтобы получить определенные плоды. То есть они могут быть все отшельниками эту жизнь, но для того, чтобы вознестись на сваргу и наслаждаться там. Какими-то вот райскими благами, понимаете? То есть есть концепция бизнеса, так сказать. А бхакти это. То есть эти желания в бхакти неприемлемые. Поэтому бхакти возможно только в чистом состоянии, когда у души нет связи с материальным миром, и когда она входит в общение с Господом. То есть она находится в своем чистом состоянии. Потому что у грубого тела и у тонкого ума нет сознания. То есть ум не обладает сознанием. Сознание, проходя через ум, заставляет его действовать. Сам по себе ум, сознание лишен. Так вот, когда человек одет, скажем так, вот в тонкую оболочку из ума, разума, эго, и в грубую, вот из того тела, которое мы можем почувствовать, вот, потрогать, когда человек облекается в эти оболочки, когда джива облекается, то изначальное желание джива, преломляясь через эти сферы, преобразовываются абсолютно противоположные идеи. То есть точно так же, как чистый луч света, преломляясь через, там, например, красное стекло, а потом еще через зеленое, на выходе светит абсолютно, ну, то есть другой спектр, как бы другая цветовая гамма получается. Вот точно так же, только в чистом состоянии вот отношение души к Богу является бхакти. Либо, если мы возьмем то состояние, которое у нас, если человек согласен с этой концепцией, и он прикладывает свои усилия, чтобы развить такое же отношение, даже если он еще обусловлен материей, но он стремится, философски он стремится именно к этому, прикладывает усилия ради этого. Тогда это тоже бхакти. Просто еще не зрелое, но бхакти.
Хорошо.
Нет, это нормально, потому что надо вот прояснить определенный момент. Это нормально, потому что здесь мы действуем по определенному градиенту. Не усвоив как бы первый момент, да, человек может сделать выводы, неправильные выводы из следующих вещей. Поэтому, если у кого-то возникают вопросы по ходу повествования, здесь обязательно задавайте, потому что действительно здесь надо прояснить все поэтапно.
Хорошо, вот как-то вот, ну, очень давно читал «Нектар преданности», там вроде Рупа Гасвами.
Да.
То есть автор, он то есть пишет, что начинающий преданный неофит должен поклоняться Господу Ганеше, потому что он поклоняется лотосным стопам Господу Гришиньхи. Вот дословная фраза.
Да.
То есть в данном ракурсе.
Вот правильный момент, о чем я говорил изначально. Так как Ганеша поклоняется Нарисимхадеву, и преданный поклоняется Ганеше не для того, чтобы денег от него получить, а для того, чтобы от него бхакти обрести. То есть он относится к Ганеше не как к положению, то есть не как к личности, которая может дать материальные блага, а как человек, то есть как к личности, точнее, которая может даровать, опять же, бхакти. Точно так же, вот, как поклонение духовному учителю, это не поклонение вот, обыкновенному человеку. Но если у человека. То есть все зависит от сознания, с какой целью. Например, например, гопи во Вриндаване, они тоже поклонялись богине Катьяяне. Да, но какова была цель? Чтобы обрести общение с Кришной, да, чтобы удовлетворить вот такие свои духовные желания. В таком ракурсе поклонение полубогам, если они преданы, им поклоняются ради преданности, это тоже бхакти. Если Господу Шиве поклоняются ради того, чтобы обрести материальные блага, это не бхакти. А если ему поклоняются ради того, чтобы обрести духовное благословение и, например, попасть во Вриндаван, так как он является кшетрапалу Махадевом, то есть он защищает Врадж от демонических личностей, чтобы туда не проникали, тогда это бхакти. Вот именно от настроения. Если конечной целью является, опять же, бхакти, то есть бхактия, санджатая бхактия, именно бхакти порождает бхакти. Только так. И если человек свою деятельность совершает ради бхакти, то это тоже бхакти. А ради бхакти означает, опять же, ради развития отношений именно с Кришной, либо с его аватарами. Понятен этот момент?
Да.
Угу. Хорошо. Да, тогда продвигаемся дальше. Итак, бхакти – это энергия, направленная исключительно на Кришну, либо на его чистых преданных, которые связаны с служением ему. И корень всего вот этой строчки – это слово «шиланам». «Шиланам» означает «практика». То есть бхакти в первую очередь – это деятельность. Это не безмолвная медитация. Это ни в коем случае там не закидывание ноги за голову и какие-то попытки сосредоточиться на безличном каком-то брамане. Нет. Это конкретные действия. И эти действия бывают... То есть эти действия носят в себе две составляющих, скажем так. Любой глагольный корень, то есть любое действие, оно с одной стороны делится на само действие, то есть на какое-то вот само действие, которое человек совершает с какой-то определенной целью. И второе – на определенное эмоциональное состояние, которое это действие сопровождает. На санскрите это называется чешта-рупа, то есть деятельность как таковая, и бава-рупа, то есть эмоции. Рупа – это форма. То есть это форма деятельности, либо вот форма эмоций, которые эту деятельность сопровождают. Вот точно так же слово «шиланам». Это определенная практика, которая сопровождается внешними действиями, а наши действия мы совершаем умом, да, нашими словами и нашим телом. Поэтому, вот, например, саньяси, то есть люди, отрекающиеся от мира, носят с собой посох, состоящий из трех бамбуковых палок, связанных вместе. Эти три палки олицетворяют как раз тело, ум и слова человека, которые он целиком полностью посвящает служению Богу. Так вот, эта деятельность, то есть вот эта чешта-рупа, это с одной стороны может быть садана, то есть садана – это духовная практика, которая в свою очередь состоит из праврити и ниврити. Праврити – это благоприятные поступки. То есть человек, например, знает, ага, я хочу добиться определенного результата, я должен совершать определенные поступки, чтобы получить результат, и от определенных вещей я должен отказываться, чтобы они не помешали мне духовно прогрессировать. Так вот, если мы возьмем у слова «шиланам», просто виртуально представьте, от слова «шиланам» отходят вниз две стрелочки. Под одной стрелочкой написано «чешта-рупа», то есть «деятельность». И эта деятельность, в свою очередь, бывает саданой, и эта садана состоит из благоприятных действий и отказа от неблагоприятных. А с другой стороны, та же самая деятельность может называться «карья-рупой». Карья-рупа – это деятельность, которую человек совершает уже на уровне бавы. То есть, когда сердце человека посетили духовные эмоции, когда он достиг довольно-таки высокого уровня совершенства, он тоже совершает определенные действия. И эти определенные действия называются карья-рупа. Но об этом мы сейчас не будем очень подробно говорить, это вам просто для информации. Что же касается бава-рупы, духовных эмоций. Когда человек совершает служение уже определенном эмоциональном состоянии, причем духовном эмоциональном состоянии. Что такое бава? Определенные чувства, которые возникают у человека в сердце, они появляются там не просто так. Определенные духовные эмоции, они исходят из сердец спутников Кришны на Галоке Вриндаваны. И эти эмоции из их сердца переходят в наше сердце по их милости. То есть человек не может своим собственным усилием вот у себя внутри, вот в сердце родить чувство по отношению к Господу. Вот сейчас я поднатужусь и полюблю. Не получится никогда. То есть эти чувства, вот именно вот эта бава, то есть начальный вот этот проблеск этих чувств, он нисходит по милости. И когда у человека в сердце бава появляется, то с ним тоже происходят определенные вещи. Он тоже начинает в свое служение вкладывать очень большую, очень глубокую духовную, эмоциональную окраску. И вот эти все действия, они все входят в определение слова «шиланам». Например, периодически люди говорят, не очень важно, что человек совершает, самое главное, что у него внутри, какое у него сознание. До определенной степени это правильный довод. Но Рупа Госвами объясняет, что вот наша садана, то есть вот наша практика, она состоит одновременно и из позитивных действий, и из отказа от негативных. То есть если человек ради развития своего духовного сознания отказывается от мяса, отказывается от одурманивающих веществ, от наркотиков и так далее, в самом по себе отказа от мяса никакого бхакти нет. Потому что много людей становятся вегетарианцами. Однако, если человек это делает ради развития духовного сознания, то это тоже бхакти. Это тоже шиванам. И смотрите, что получается. Мы говорим Кришна, Ану, Шиланам. Между Кришной, который является объектом бхакти, и Шиланам, вот нашей практикой, есть маленькое слово Ану. Ану имеет два значения. Первое – это анугатья, руководство старшего вайшнавы. Второе – нирантара, которое означает постоянство. Давайте рассмотрим сначала слово «постоянство». Практика, которую совершает человек, должна длиться 24 часа в сутки. Не 2 часа в день, не 3 часа в день, 24 часа в сутки. Потому что если мы говорим о любви, вот представьте пример, каждый знает, что он испытывает, может вспомнить, когда вот человек испытал какие-то любовь в этом мире, вот эмоциональную привязанность к противоположному полу. Человек ложится, засыпает с мыслями о своей девушке, просыпается с мыслями, она им во сне снится. Он там все ради нее делает, готов там бежать на свидание. Если человек влюблен, у него его вот объект его любви стоит у него в голове постоянно 24 часа в сутки. Это эмоциональная любовь, направленная на объект этого мира. А что же говорить о том, что же говорить о той любви, которую человек испытывает по отношению к Верховному Господу? Качество постоянства должно быть. Однако я хочу вас немножко успокоить. Когда Вишванатха Чакраварти Тхакур дает комментарий на стих о том, что сутью всей духовной практики является постоянно помнить о Кришне, никогда о нем не забывать, он говорит, что вот это постоянство для начинающих преданных означает хотя бы каждый день. То есть, когда человек только-только вот в процессе, ему говорит, для начала хотя бы каждый день. Но по мере уровня взросления в духовной жизни, вот этот каждый день становится сначала там каждые полдня, каждые 6 часов, каждые 3 часа, каждые полтора и так далее, в конце концов каждую секунду. И когда человек достигает уровня постоянства, вот именно такого 24 часа в сутки, это говорит о том, что именно бхава-бхакти, то есть вот эти духовные эмоции у него появились в сердце. На этом уровне преданное служение Богу становится таким же плотным и густым, как струя меда, текущая из банки. Если вот мы наклоним банку с медом, то вот этот мед, он такой густой-густой-густой струей будет вниз течь. Такой густой, непрерывный. Вот точно так же и чувства преданного на уровне бхавы такие же непрерывные, такие же плотные. Это то, что касается постоянства. Но вот это постоянство – это неотъемлемое качество чистого преданного служения. И второе, очень важное значение – это анугатия. Анугатия – это руководство старшего вайшнава. Знаете, когда к Бхактистан Сарасвати приходили разные преданные в Индии, и он их спрашивал, за кем вы следуете? И те говорили, я следую за Кришной, я следую за Рамой. Бхактистан Сарасвати их слушал, разговаривал с ними. Но когда они уходили, он всем собравшимся ученикам говорил, у этих людей нет бхакти. Потому что нет руководства старших вайшнавов, они пытаются сами так вот, непосредственно. А Бог не принимает выскочек. Кришна не принимает выскочек. Кришна принимает только тех, кто служит тем, кого он любит. В Индии, где многие люди так или иначе знают что-то о духовной практике, люди совершают там различные действия. Я поражался, смотрел, люди, например, приходят в храмы огромными толпами. Люди повторяют какие-то молитвы, люди совершают какие-то виды духовной практики. Но, однако, это еще нельзя назвать бхакти. Знаете, как вы помните, как Шрила Прабхупада говорил, по милости Кришны человек обретает гуру. А потом уже по милости гуру человек обретает Кришну. То есть очень многие люди, которые приходят в храм, они не имеют гуру. Они выросли в определенной традиции. Как, например, здесь есть традиция христианства. И люди знают, на праздник надо прийти там, крестным ходом там обойти, да? Либо проблема какая-то, надо прийти там свечку поставить. Это определенная традиция, и это хорошо, но такая традиция совершенства не даст. Потому что, если я, например, хочу научиться водить машину, мне мало знать, что у нее открываются, закрываются двери, и мало даже знать, куда заливается бензин. Мне надо, чтобы был рядом человек, который умеет ее водить. Вот точно так же, чтобы развить в себе любовь к Богу, мало знать, что есть храм, вот есть божество, надо прийти и поклониться. Понимаете? Надо еще, чтобы был человек, который обладает этой любовью и который может помочь, может научить, какие действия необходимо приложить, в каком настроении необходимо находиться. И анугатья – это своего рода канал, по которому с одной стороны, то есть вот с нашей стороны, в духовные сферы переходит, то есть проходит вот наше служение, то есть именно благодаря руководству старших вайшнавов, и через них наше служение достигает Кришны. А с другой стороны, милость Кришны через них, опять же, достигает нас. И анугатия – это очень важный принцип духовной жизни. Потому что периодически я думаю, что я не покривлю душой и не сделаю какого-то чересчур большого обобщения. Но я думаю, что более чем 50% преданных, получивших инициации, сделали это весьма формально. И в реальности никакой анугатии у них нет. То есть никакого руководства старших. Потому что это неформальная вещь. Это непосредственное общение, непосредственное служение. Даже если это нет возможности общаться непосредственно с гуру, вот так вот близко, постоянно, но все равно ученик должен находиться в непосредственном, то есть он находится в определенном умонастроении служения ему. Постоянно слушать его наставления, постоянно как бы читать его книги. То есть постоянно как бы сверять то, что у него в сознании, с тем стандартом, скажем так, который должен быть. Классический пример – это вот то, что до приезда Шрилы Прабхупады на Запад Бхагавад-гита была переведена уже, ну, я не знаю, там несколько десятков раз. Было много разных переводов. Однако ни один из этих переводов не привел к тому, что люди, ее читающие, стали преданными, стали что-то практиковать. Здесь как раз и вот понятен принцип анугати, руководство старших. То есть человек взял и, обладая знанием санскрита, обладая определенным умом, взял, сел и перевел. Однако, только когда Бхагавад-гиту перевел Шрила Прабхупада, мы видим, это выросло вот во всемирное движение. Почему? Потому что есть сила. И Кришна говорит, что тот, кто заявляет, что он является моим преданным, на самом деле не является моим преданным. Только тот, кто говорит, что он преданный моего преданного, только такой человек мне предан по-настоящему. Кришна выскочек не принимает, поэтому анугати очень важна. И в этом мире отношения гуру и ученика могут проходить в определенной форме, ну, в такой, в традиционной. Мы видим, что вот есть гуру, есть ученик, который ему служит. То есть отношения служения. Однако в духовном мире эти отношения трансформируются. И что самое интересное, даже в духовном мире существует вот этот принцип анугати. Даже там. Потому что разные вот гопи Вриндавана, вот девушки-пастушки, которые служат Кришне, либо мальчики-пастушки, они все, ну, условно говоря, скажем так, да, они все разбиты по определенным группам. В каждой группе есть старший. То есть там нет какого-то давления, скажем так, да, но всегда есть кто-то более знающий, более квалифицированный. И там все равно служение определенное, оно все равно происходит через старших. И поэтому в этом мире отношения гуру и ученика могут быть вот, в отношении служения, ученик служит гуру, а в духовном мире они могут быть любящими друг друга друзьями или подругами, которые точно так же совместно выполняют служение. Или вот как, например, отношения вот Бхактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Такура. В духовном мире Бхактивинода Такура – это Камала Манджари, а Бхактисиддханта Сарасвати – это Найнамани Манджари, которые вместе служат Шримати Радхарани. Однако в этом мире Бхактивинода Такур вот явился вот в своем облике, и он молил Кришну, чтобы тот послал ему луч своей милости, и Найнамани Манджари пришла, вот, ну, как его сын. То есть отношения сохранились, но здесь в этом мире они немножко трансформировались. Да? Там это две ближайшие подруги, а здесь это отец и сын. Вот точно так же каждый в зависимости от своего внутреннего состояния, от своей вот, внутреннего, ну, от своей сварупы, то есть это отношения с гуру, они будут происходить в том или ином облике. Но вот этот принцип анугатии вечен. И если человек не научится быть под руководством старших наставников, духовных наставников здесь, он не сможет попасть в духовный мир, потому что, ну, там тоже есть определенные законы. Да, если человек ими пренебрегает, он будет в этой жизни поклоняться Кришне, приходить в храмы. Но в конце концов, все это поклонение, оно приведет к тому, что у него внутри что-то там перемкнет, он в конце концов прозреет, скажем так, и поймет, что необходимо найти учителя, который поможет ему сделать его практику более совершенной. Понимаете этот принцип? То есть анугатья очень важна. И анугатья подразумевает именно все-таки живого гуру. Тоже очень важный момент. Человек может думать, ага, сейчас технический век, сейчас век прогресса, это просто раньше, ну, книгопечатных станков, например, не было, да, или плееров, там, записывающих диктофонов не было. Сейчас все это есть. Я залез в интернет, набрал там, что нужно, и мне там целая библиотека на вайшнавскую тему высветилась. Я поставил лекцию, послушал ее в записи и получил информацию, которая необходима. Человек может думать таким образом, однако, опять же, это не работает. Это работает в плане обретения информации, и это очень важно, потому что чем больше человек обладает знанием, чем больше информации у него в голове сидит, тем многие вещи ему становятся понятнее. Однако знать и следовать – это разные вещи. Они не тождественны друг другу. Я приводил уже этот пример. Вы доверите свою жизнь хирургу, который скажет вам: «Я прочитал 10 книг, таких талмудов». Я все прекрасно знаю, я разбираюсь. Я знаю, под каким углом где что-то резать.
Только в экстренном случае, если больше никого не
знаю. Только в экстренном случае, в том-то и дело, и то с опаской. А так в реальности. Потому что не важно, сколько вы прочитали, гораздо большее значение имеет. А у кого вы практику проходили, да? А сколько операций вы сделали? А выжили ли пациенты после вашей операции? То есть живой опыт гораздо важнее. Вот точно так же, почему не работает принцип, вот просто книжный, так сказать, да? Потому что человек, не забываем, опять же, человек находится, то есть душа находится под покровом своего, ну, в первую очередь, тонкого тела, да, вот состоящего из ума и разума и ложного эго. Если тонкое тело осквернено, а оно у нас осквернено, да, осквернено именно материальными устремлениями, материальными мотивами, то человек, читая книгу, может из книги вытаскивать подтверждение своих собственных взглядов, своих собственной философии. Помните, я рассказывал историю, как жили два мусульманина. И один мусульманин был праведный, там все соблюдал, как нужно, там молился, там намаз, постился, все что угодно. А второй пил, гулял, веселился. Ну, два диаметрально противоположных товарища. И первый, в конце концов, не выдержал и подошел и сказал: «Что ж ты делаешь, да? Ты, как ты живешь?» Тот говорит: «Как живу? Я живу по Корану». Вот точно такая же реакция была у первого. Говорит: «Как ты живешь по Корану? Где?» Тот открывает книжку: «Смотри, вот здесь написано: ешь, пей, гуляй и веселись». Праведный мусульманин правоверный сказал: «Ну там же дальше написано, и ты погубишь себя». На что первый абсолютно никак не смутился и сказал: «Слушай, но мы же пока еще не совершенные, мы же не можем следовать всему Корану, пока следуем части». Потом, в дальнейшем, вот точно так же и мы. То есть, да, книжки-то есть, но мы что будем из книжек вытаскивать? То, что будет подтверждать наши материалистичные взгляды. А внешне-то все будет: «Ага, Бхагавад-гита, ура!» Понимаете? Поэтому важен живой гуру. То есть, есть такие люди, которые вот называются ритвиками. Сейчас они набирают, ну, хотя вряд ли набирают, наверное, уже волна прошла, но тем не менее, был момент, когда они вот набирали очень большую силу. То есть, это люди, которые считают, что на данный момент на Земле нет истинных духовных учителей, и можно получить посвящение только... Ну вот, например, у Шрилы Прабхупады. Вот Шрила Прабхупада ушел с планеты, но вот он чистый преданный. И можно благодаря определенному священнику просто провести обряд и, скажем так, стать учеником Шрилы Прабхупады, присоединиться к нему. Философия ошибочная, даже хотя бы просто на том основании, что если мы повесим Шрилу Прабхупаду вот фотографию, и он на фотографии будет улыбаться... Мы будем здесь сидеть вот с вами тут сейчас, вот, я не знаю, там, разольем каждому по 100 грамм, скажем: «Джай Шрила Прабхупада», а он будет сидеть и улыбаться на фотографии. Однако, если он лично здесь присутствовал, да, устроил бы всем нагонять, так что за пьянку тут устроили? То есть, живое руководство гуру очень важно. И гуру может присутствовать сам, может действовать через каких-то своих представителей. Да, может действовать через своих учеников, но сам факт, что должно быть какое-то вот живое руководство. Этим сейчас очень трудно похвастаться, потому что у многих гуру огромное количество учеников. Но вот сам принцип, что если мы хотим чему-то научиться, надо учиться этому у того, кто уже имеет в этом определенный опыт. Вот я умею играть на мриданге. Мне не надо из себя строить какого-то смиренного человека. Да, мне надо говорить, что ну, мы все вместе не умеем играть на мриданге. Нет, я умею, это вы не умеете. Я вас сейчас возьму и научу. Но одно дело научить играть на мриданге, да, а другое дело, например, ну, я не знаю, а вот петь научить не могу, вот петь не умею. Мне нравится это делать, но петь не умею вообще, абсолютно. И если я специалист в чем-то в одном, это не значит, что я могу довести до больших ступеней. Или даже более того, одно дело научить техники, скажем так, вот техники игры на музыкальных инструментах, вот техники киртана, определенные молитвы, скажу, какие выучить. Но это еще не значит, что я могу научить определенным эмоциям, которые в эти молитвы вкладывать надо. То есть каждый может нам помочь, но помочь только вот до определенной степени. Поэтому, чтобы наше преданное служение было чистым преданным служением, мы должны быть под руководством, опять же, вот именно чистых вайшнавов. То есть те, которые достигли совершенства. То есть Шрила Прабхупада говорит, что духовным учителем может быть любой человек, который хотя бы что-то понял в духовной жизни. В частности, вот в данный момент я для вас являюсь духовным учителем, потому что я вам сейчас что-то рассказываю, что-то объясняю. Однако я духовный учитель самого вот низкого порядка. Я не могу вас сказать, что я приведу вас к Кришне. Многие люди так и делают. Они говорят, что ну, к Кришне приведу, к Богу приведу, там, к Иисусу, неважно. То есть, многие люди вешают на себя ярлык величайших святых, проповедников, там, постигших истину и так далее. Однако существуют определенные качества, по которым это можно увидеть. Но это не тема данной лекции. Просто важно понять, что одно из слагающих преданного служения – чистого преданного служения. Это именно руководство старшего вайшнава. Это вечный принцип. Пока человек ему не научится, в вечную духовную обитель он попасть не сможет. Итак, у нас что у нас есть? Кришна, Ану, Шиланам. То есть определенная практика, которую мы совершаем своим телом, умом и речью, да, ради того, то есть вот ради Кришны, под руководством старших вайшнавов, это практика, которая обладает постоянством, но этого еще мало. Еще есть вот это слово, очень важное слово «анукульена». «Анукульена» – это слово очень хитрое. Очень многие люди периодически переводят слово «анукульена» как действие, которое приносит Кришне счастье. Однако это не самое правильное. Почему? По одной простой причине. Вишванат Чакраварти Такурова комментирует этот стих. Говорит, если мы переведем слово «анукульена» как действие, которое приносит Кришне счастье, тогда вот в этом стихе, который написал Рупа Госвами, можно будет найти две ошибки. Первая ошибка называется «авьяпти». Это значит... Ну хорошо, первое «авьяпти», второе «ативьяпти». «Авьяпти» означает, что определение не включает в себя все понятия, которые входят в бхакти. А ативьяпти означает, что определение включает в себя понятие, которое в бхакти не является. То есть слишком широкое понятие. И вот этот момент мне хотелось бы сейчас прокомментировать. То есть, если мы примем перевод слова анукульена, то есть анукульена Кришна анушиланам, вот всю эту фразу, как действие, ну я опущу сейчас общие детали, просто вот как действие, которое приносит Кришне счастье, тогда вот рассмотрим такую ситуацию. Во Вриндаване, то есть в духовном мире, Кришна хочет встретиться с Шримати Радхарани. И он посылает ей письмо. Но Шримати Радхарани говорит, не хочу я с ним встречаться. Да, тут нет у меня такого желания. И Кришна страдает от этого. И он посылает Субала. Субал очень знаменит тем, что он с определенным искусством устраивает встречи Радхи и Кришны. Субал приходит к Гопи, к Шримати Радхарани, к Лалите, к Вишакхи Деви, приходит с грустным видом, опустив глаза в пол. Говорит, мои дорогие девушки, Враджа, у меня к вам печальная новость. Кришна при смерти. Кришна фактически умирает уже, все. Это по определению невозможно, но тем не менее, да? Кришна при смерти. Если вы сейчас не пойдете с ним встретиться, то все, завтра мы с вами все вместе соберемся и пойдем совершать погребальную церемонию. Гопи перепугались, все тут же не стали наряжаться, говорят, нет, конечно, мы пойдем с ним встретимся. И Рупа и Рати Манджари, они под руки ведут Шримати Радхарани. То есть они надевают у нее самые лучшие одежды, они ведут ее. А Кришна ждет в Санкете, то есть место, которое вот между Нандаграмом и Варшаной. Кришна ждет вот в лесной чаще, он ждет встречи со своей возлюбленной, с Шримати Радикой. Рати и Рупа Манджари ведут ее аккуратно под руки, но когда они почти подходят к этому месту, Рупа Манджари говорит: «О, Шримати Радика, оставайся пока здесь, я скоро подойду». И Рупа Манджари приходит с очень серьезным видом Кришне. А Кришна сидит уже как на иголках. И он чувствует, и вдруг он слышит шаги, он слышит, что веточки ломаются. Он вскакивает, думает, что это его госпожа, это вот Шримати Радхарани идет. И он видит Рупу Манджари. Рупа Манджари приходит, опустив глаза в пол, и говорит: «Шьям, о Кришна, у меня для тебя очень плохая новость. Шримати Радхарани сегодня прийти не сможет». И у Кришны начинают слезы из глаз течь. Кришна так ждал этой встречи. И вдруг, вот получается, что ничего не получается, Кришна начинает очень сильно переживать, Кришна начинает страдать. И когда Рупа Манджари видит его в таком состоянии, говорит: «Эй, Шьям, говорит, я пошутил, не волнуйся, она тут в 3 минуты ходьбы отсюда». То есть что получается? Если мы переведем слово «анукульена» как действие, которое приносит Кришне счастье, тогда получается, что Рупа Манджари, то есть вот Рупа Госвами в этом мире, который написал этот стих, сам не следует чистому преданному служению. Потому что он, как Рупа Манджари, делает Кришну несчастным. Понимаете? Или второй момент. Кришне несколько лет от роду. И мама Яшода кормит его молоком из своей груди. Она кормит его, Кришна наслаждается отношением со своей матерью. Все хорошо и замечательно. Вдруг в эту идиллию вносится определенный фактор. Мама Яшода вдруг видит, как на кухне молоко, которое находится в горшке и стоит на огне, молоко начинает выкипать и перебегать через край. И мама Яшода тут же левой рукой от груди у себя Кришну отрывает, сажает его на кушетку и бежит молоко спасать. Кришне это очень сильно не нравится. Он говорит: «Как? Меня? Мною, Верховным Господом, пренебрегли ради какого-то молока?» Кришна недоволен. Кришна губы кусает от злости. И он, ему не нравится это. И что тогда получается? Что мама Яшода в духовном мире не совершает чистого преданного служения, потому что она совершает действия, которые не доставляют Кришне удовольствия. Наоборот. Или когда Кришна приходит с пастбища, мама Яшода начинает смотреть его одежду. Она смотрит на его дхоти. И говорит: «Смотри, говорит, ну ты... ну Кришна говорит, ну ты вот хоть и порвал, у тебя трепенник у тебя там, да, повсюду, испачкал». Кришна смотрит на нее и думает, и говорит: «Ничего не могу понять. Мама, ты кого больше любишь? Меня или мою одежду?» Либо другой момент. Другой момент называется ативьяпти, то есть слишком широкое определение. Когда Кришна и Баларама приходят из Вриндавана в Матхуру, то на арене жертвоприношения, устроенной царем Камсой, они встречаются с такими борцами, как Чанура и Муштика. И Чанура и Муштика нападают на Кришну и начинают ему наносить ему сокрушительные удары. Кришна вступает с ними в схватку, вступает с ними в поединок. И вот эти вот удары, которыми они обмениваются, вот эти удары, которые наносят по телам Кришны и Баларамы вот Чанура и Муштика, эти удары доставляют им особое наслаждение, им очень нравится. Нам это может показаться немного странным, однако, когда вот борцы даже борются, да, или вот кикбоксеры на ринге, они вот входят в определенный азарт, в определенный раж, и они даже вот, если они пропускают удар, они их только подзадаривают. То есть вот борцы, то есть Кришне нравится вот этот поединок, он испытывает вот эту расу героизма, он входит вот в это состояние, он борется с ними. И если мы переведем слово «анукульена» как действие, которые доставляют наслаждение Кришне, тогда получается, что вот эти демоны, у которых нет никакого желания служить Кришне, они случайно, получается, совершают преданное служение Ему. Тоже неправильно. Понимаете этот момент, да? То есть нельзя перевести слово «анукульена» как действие, которое Кришне приносит счастье. Это будет неверно. «Анукульена» правильнее будет сказать. «Анукульена» – это то, что благоприятно для счастья Кришны. Что это значит? Когда Рупа Манджари говорит: «Эй, Шьям, что Шримати Радика прийти не сможет». Для чего она это делает? Для того, чтобы Кришна встреча со Шримати Радхарани не воспринимал как что-то, ну, само собой разумеющееся, такое легко доступное. И чтобы усилить их отношения, чтобы усилить радость их встречи, она специально делает таким образом, чтобы Кришна сначала немножко, так сказать, понервничал, да, и потом еще больше наслаждения испытал. Или мама Яшода. Она бежит спасать молоко, которое на плите. Кришна недоволен. Однако вы сами вдумайтесь, какой силой мама Яшода обладает. Когда Кришне было всего лишь несколько дней от роду, во Вриндаван пришла демоница Путана. Она помазала сосок своей груди ядом, и она хотела убить Кришну таким образом. Она притворилась его кормилицей. И Кришна высосал ее и молоко, и весь ее жизненный воздух, и будучи совсем-совсем младенцем, да, вот маленьким ребенком, он убил эту демоницу, которая обладала огромной мистической силой. Я о Путане вам немного расскажу послезавтра. Это будет иметь одно непосредственное отношение к Радхаштами, на самом деле. Так вот, а сейчас Кришне уже несколько лет. И там Путана, она всей своей мистической силой, она пыталась оторвать Кришну от своей груди, ничего не получилось. А тут Кришне несколько лет, и он вцепился в маму Яшоду, как обезьянка, и ручками, и ножками, и еще и ртом принял. Она его спокойно левой рукой отодрала, посадила и побежала своими делами заниматься. То есть, насколько у мамы Яшоды вот сила контролировать Кришну. Так вот, зачем она помешала спасать молоко? Мама Яшода понимала, из груди, вот из молока, который вот содержится в моей груди, я не смогу сделать для Кришны йогурт, не смогу сделать для него масло, какие-то молочные сладости. А вот из этого молока смогу. И поэтому она в своем служении может даже пренебречь Кришной ради того, чтобы в конечном счете Кришна был доволен. То есть анакульена – это действие, которое благоприятное для счастья Кришны. Либо еще один момент. Либо еще один момент слова анакульена можно перевести как действие, которое не имеет какой бы то ни было недоброжелательности к Кришне, какой бы то ни было враждебности к Кришне. Однако, как говорит Джива Госвами, когда он комментирует этот стих, Джива Госвами говорит, что шиланам, то есть вот наша практика, она должна обязательно сопровождаться вот этим качеством анакульена. И он приводит пример точно так же, как если царь говорит, отправьте вот этого, как он называет, воина, там на поле битвы. Это подразумевается, что воину надо уже одеть в латы, дать ему оружие. Это само собой подразумевается. Да, не отправят же его там в шортиках, в маечке на поле битвы. Вот точно так же, когда говорится о практике, то есть вот наша практика состоит из пения киртанов, из повторения вот мантр на четках, из вознесения молитв, из харикатхи, вот из того, что происходит сейчас. Но вот эта практика обязательно должна сопровождаться определенным настроением. То есть к Кришне не должно быть никакой враждебности, да, но и обязательно должно быть действие. То есть шиланам и анакульена – эти вещи, которые должны идти обязательно вместе. Обязательно, никак не порознь. Потому что Камса, который правил в Матхуре 5000 лет назад, Камса знал, то есть он был демоническим правителем, и у него было предсказание, что Кришна убьет его. И Камса очень сильно этого боялся. Он о Кришне думал 24 часа в сутки. Он думал о Кришне гораздо чаще, чем мы с вами. Причем доходило порой до очень курьезных случаев. Однажды одна из жен Камсы пришла к нему в спальню в саре желтого цвета. Камса, когда это увидел, он вспомнил о Кришне, который ходит в желтом дхоте. И он схватил саблю, он чуть свою жену не зарубил от страха. Решил на нее напасть. Потом только он вовремя одумался. Говорит, нет, это не Кришна пришел, это моя жена. Он постоянно медитировал на Кришну, постоянно думал о нем. Но в каком настроении? Он испытывал враждебность. Поэтому его нельзя назвать преданным. Иногда люди, тоже не обладая определенной информацией, не обладая определенным знанием о бхакти, думают, вот Камса, вот преданный. Да, он постоянно о Кришне думал. А Кришне думать еще надо в определенном настроении. И в то же самое время Вишванатх Чакраварти Такур говорит, почему все-таки очень важна практика, непосредственные действия какие-то. А потому что глиняный горшок, например, Кришне тоже никакой враждебности не испытывает. Вот он стоит рядом и не испытывает никакой враждебности. Однако он и действий никаких не испытывает. Поэтому важно не только... Вот подавляющее большинство людей на улице, вот поговоришь с ними... Ты испытываешь какое-то враждебное отношение к Богу? Все, да нет, что, Бог. Никто никакой вражды не испытывает, однако точно так же никто и не служит. То есть бхакти – это именно конкретное действие, именно в конкретном настроении. Да, и в настроении именно благоприятным для счастья Кришны. И вот эти вот ошибки, да, авьяпти, я вам уже объяснил. В крайнем случае, если что-то было непонятно, можно будет потом эту лекцию снова переслушать для того, чтобы лишний раз себе об этом напомнить. Сколько у нас сейчас времени?
Начало 9.
Начало сколько начало 9?
20.
А? 20. Господи, Бог ты мой. Да, серьезно, давайте, да.
А вот как расценивать желание преданных попасть на Кришналоку? Это будет корыстное или бескорыстное желание?
Это абсолютно нормальное желание. Более того, что касается нас, то есть наша программа минимум и максимум, и все, что вместе взято, вернуться в духовный мир. Мы не должны строить из себя великих святых, которые будут оставаться в этом мире ради проповеди, потому что, соприкасаясь с материальной энергией, очень легко попасть под ее влияние, мы и так в этом влиянии находимся полностью. Да, если так захочется уж сильно оставаться в этом мире и совершать тут проповедь повсеместную, то тогда, пожалуйста, вернитесь в духовный мир, а потом уже оттуда, с миссией, так сказать, сюда возвращайтесь. Поначалу вернуться, очень важно. Просто когда человек в своем духовном развитии проходит одну стадию, вторую, третью, в какой-то момент он начинает к Господу относиться именно таким образом, что я не хочу даже освобождения. Но он это не имитирует, а он действительно чувствует такое наслаждение от своего служения, что ему все равно, как говорится, преданный не испытывает нигде страданий. Да? Если он находится в раю он служит Кришне. Если он находится здесь на земле, он не страдает, он служит Кришне. Если человек находится в аду он тоже не страдает, он тоже служит Кришне. В шастрах говорится, даже если человек находится в кургане, он все равно не страдает, он все равно Кришне служит. Но это надо просто между строками читать. То есть человек, так как преданный высокого уровня, чувствует Господа в своем сердце, по-настоящему ощущает, да, по-настоящему входит с ним в контакт, то он, в принципе, где бы он ни находился, так как там, где Господь, там уже его обитель. И поэтому, находясь рядом с ним, он в его обители уже находится, даже с его тела в материальном мире, в пределах материального мира. Но, тем не менее, все равно, пока у человека есть материальное тело, это материальное тело может на него влиять, и это материальное тело может привести его к падению. Поэтому все-таки не надо как-то себя уводить в сторону, должно быть одно направление, все-таки вернуться в духовный мир. Так вот, давайте подведем итог тому, что вот я сказал сейчас. Когда мы говорим о преданном служении, и вообще у нас есть есть такое вот видение, да, мы пытаемся оценить, является человек верующим человеком или нет, является он преданным, служит ли он Богу с любовью или нет. Мы должны в первую очередь посмотреть именно вот на это определение. Анукульена Кришна Анушиланам. То есть, есть ли у него эти составляющие? Направлена ли его любовь непосредственно на Бога? Первый момент, да? То есть непосредственно на Кришну. Второй момент следующий. Обладает ли, то есть совершает ли он какие-то действия, или он просто вот сидит там в комнате, да, и представляет что-то. Вот я тут служу. Это должна быть практическая какая-то деятельность. И эта деятельность должна быть постоянной. И эта деятельность, она должна, с одной стороны, быть в приобретении чего-то благоприятного, а с другой стороны, в отказе от чего-то неблагоприятного. То есть, если человек просто говорит, да, я молюсь, я читаю Писание, я то, я пятое, десятое, и ради Бога там все пожертвовал, там, например, но в то же самое время он держится за своей материальной привязанности, это еще не говорит о совершенстве. Это говорит о том, что, значит, он какого-то духовного вкуса серьезно не испытывает. Если бы испытывал серьезный духовный вкус, зачем ему за материальные привязанности какие-то держаться? Если у меня есть возможность питаться изысканной пищей, я вряд ли буду грызть там, сухарики какие-нибудь. Вот точно так же, если человек испытывает наслаждение от служения Богу, у него естественным образом происходит отречение от этого мира. И это служение должно обязательно сопровождаться именно определенным настроением по отношению к Кришне. И здесь очень важно именно определенное, очень глубинное, серьезное внутреннее понимание. То есть, как Шрила Прабхупада много раз говорил, религия без философии – это просто сентименты, либо фанатизм такой разрушающий. Крестовые походы, пожалуйста, все религиозные, да, однако сколько крови было пролито. Фанатики просто были. Там религиозных целей даже не было никаких. У верхушки. Зато играя на религиозном фанатизме обыкновенных народных масс, но к чему все привело? У человека должно быть знание. И преданные, как бы преданные Кришне, они не являются исключением. Шрила Прабхупада написал столько книг для того, чтобы мы их изучали. Потому что описал, что такое бхакти, как оно проявляется, в каких ситуациях, что необходимо делать. Я думаю, даже сегодня вы очень много чего узнали. Очень много моментов, как вот, ачарья вот в этих, всего лишь в трех словах вот этих вот, да, раскрывают. Каждое слово в священных писаниях обладает своим значением. Каждое слово можно комментировать. Бхактистан Сарасвати был способен по одному стиху из Шримад Бхагаватам давать месяц лекцию, не повторяясь. Разъяснять все глубже, глубже и глубже. Просто это мы с вами очень незначительные. Мы мало чего знаем. Ачарьи, то есть духовные учителя такого уровня, они могут как бы видеть суть. И они могут эту суть действительно месяцами раскрывать. То есть это все, чем мы с вами занимаемся, что мы с вами читаем, вот эти молитвы, которые мы поем. Человек, который достигает духовного совершенства, он садится петь Харе Кришна. И он ныряет в эту мантру. Понимаете, есть, например, океан. И вот какой-то человек может по этому океану, по поверхности плавать, наслаждаться. Вода, тепло, море, хорошо, замечательно. Но тот, кто умеет нырять, задерживать дыхание, он может, например, нырять до дна и доставать жемчужины. Все в океане. Но от способности проникать вглубь человек приобретает разные результаты. Так вот, точно так же. Вот сидят, вот куча людей в комнате. Все сидят, поют Харе Кришна. Однако один человек своим сознанием там в духовный мир улетает. А второй так вот думает, ну, что они в этом нашли, интересно, дай попробую. Харе Кришна, Харе Кришна, ничего не понимаю. То есть все зависит вот именно от подготовки человека. И философская подготовка, она тоже играет в этом отношении очень большую роль. Понимание, что к чему, и как. Поэтому вот, изучение этой философии очень-очень важно. Вот, на самом деле, так как времени много, а тема еще широкая, мы с вами продолжим ее, наверное, тогда в понедельник. Завтра программы не будет, потому что необходимо подготовиться к радаштами. Я буду ходить продукты закупать, какие-то приготовления тоже делать. В воскресенье у нас будет лекция о Шримати Радхарани. Вот, и в понедельник тогда мы... В понедельник уже точно этот стих закончим, потому что вот половина сделана, и вторая половина тогда будет в понедельник. Так вот, уже 8:30. Я собирался сегодня говорить до 8:30, так вот уже 8:30. Ну, 15-20 минут. А здесь просто начинать новую тему, потому что там тоже очень большой пласт.
А можно вопрос уже?
Да, конечно.
Это обязательно общение и проповедь? Служение, это обязательно общение и проповедь?
Проповедь может быть и не обязательно, хотя очень желательно, но общение точно. Общение точно обязательно. Есть два вида преданных. Один называется Баджана Нанди, второй Гоштха Нанди. То есть Баджана Нанди – это те, кто занимается исключительно своей собственной духовной практикой в уединении, и они не проповедуют. Да, такое возможно. Однако есть зачастую среди таких людей гораздо больше встречается имитаторов. Потому что, понимаете, как вот Бхактистан Сарасвати говорил, у него есть поэма, которая называется «Душтаман». Он говорит, обращается к своему уму, он говорит, «О, ум, какой же ты вайшнав? Ты сидишь в уединении, делая вид, что повторяешь Харе Кришна мантру, но при всем при этом в своем уме ты думаешь о деньгах и женщинах». То есть в чем отречение это? Поэтому подавляющее большинство людей, кто вот следует этому пути, они все-таки кривят душой, скажем так. Да? У проповедников больше шансов по одной простой причине. Для того, то есть если обыкновенный, неподготовленный человек сядет, будет пытаться вот мантру повторять и концентрироваться на ней, да, то мысли его будут улетать в материальные сферы. А когда человек проповедует и говорит, ему необходимо... Чтобы говорить, сначала прочитать, запомнить, обдумать, и когда говорить, еще держать мысль. Если он говорит о Кришне, то он гораздо погружается в это. Да, поэтому проповедь, она все-таки предпочтительнее, потому что проповедует человек сам. Если, знаете, вот даже как вот анекдот среди учителей, да, говорит, вот тупые у меня ученики, я им раз объяснил, второй раз, а третий сам понял в конце концов, они ничего, ни в чем не разбираются. Вот тот же самый принцип и здесь. То есть, когда человек проповедует, он погружается в эту тему глубже. Есть. Есть.
То есть это не возбраняется.
Это не возбраняется.
Мне раньше казалось, что это обязательно вот такое экстравертное служение.
Есть, однако, как правило, они тоже проповедуют. Просто, может быть, у них это не такая активная практика, но Когда человек наполняется, естественным образом из него это выливается. То есть человек может сделать больше акцент именно на себе, но все равно, если кто-то попадает в поле его деятельности, да, он все равно на него выливает там все свои внутренние реализации. Но больше акцент делает на себе. Есть такие, конечно же.